Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, 14 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите, не стесняйтесь, у каждого мужчины должен быть свой телеграм. Большой, да, такой настоящий, мужской, длинный, ну, в смысле, телеграм должен быть такой. И у нас тоже есть такой. Ну так, давайте и в наш тоже заходите. Да, я сегодня прочитал новость. Ужас. Я теперь не знаю, как слушать с ребенком, как читать ему Гарри Поттера, при том, что он подсел плотно. Плотнее, чем на Чуковского, страшно сказать. Подсел на Гарри Поттера. Как ему теперь читать после того, как стало известно, что в очередной серии фантастических тварей проявится гей-сущность Дамблдора, молодого, которого сыграет, в свою очередь, папа Пий-13. Джуд Лоу, в смысле. Джуд Лоу станет молодым Дамблдором, который, в свою очередь, станет вот этим вот. Кошмар. Да, пришла развратница и принесла с собой хорошего эфира. Арман Дилан, вам тоже. Владимирович присылает фотографию какого-то дорожно-транспортного происшествия. Судя по всему, вижу Nissan X-Trail и что-то лежащее на боку. Думаю, что какой-нибудь портерец. А вот и пояснение. 20 километр Амкад по Киевскому шоссе в сторону Москвы. Бензовоз, длинномер плюс газели, ток, две полосы встали и газик на боку. Нет, Владимирович, вы, пожалуйста, там как-то подгоняйте всех, хотя бы тех, кто должен двигаться по направлению в область, чтобы не создавали никакого затора. Ибо у меня сегодня между эфиром и вылетом самолета ровно 2 часа и 5 минут. 2 часа и 5 минут. С момента, когда говорю вам «будьте здоровы», до момента, когда самолет должен оторваться от земли. Поэтому на Киевском... И надо же, из Внуково. Поэтому на Киевском шоссе там, пожалуйста, не устраивайте ничего. Товарищи, будьте людьми. Ну, как-то соблюдайте себя сегодня на Киевском шоссе, во всяком случае, в промежутке между 9 и 11 часами. Вот в этом промежутке. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, да, доброе утро, Артем, Москва. Тут сразу после профсоюзной на внутренней стороне МКАДа там фура улетела, но она улетела в кювет. Но пробка уже была сильная, потому что полно туристов, которым надо посмотреть.
Посмотреть, щелкнуть, сфотографировать. Балашиха, страна чудес, туда попал, в пробку встал и исчез. Берг, потянуло в пятницу. Не туда вас, Берг. В пятницу должно потянуть... на женщин и пенный чай, а вас потянуло на стихотворство, стихоплетство. Ну, в любом случае, хорошо. Про Балашиху понятно, так, секундочку. Доброе утро, и вам тоже доброе, Андрей Окс, приветствую. Ганс Клоп, фотография, что мы должны понять. Послушайте, если вы присылаете просто фотку какую-то, ну, то есть, в смысле, что она что-то несет, какой-то смысл, ну, дайте пояснение какое-нибудь. Просто чтобы... Как такое может быть, кроме разворота, вариантов там под стрелку нет? А, в смысле, что висит... Есть разворот, стрелка налево и знак «разворот запрещен». У нас и не такое может быть, я вас умоляю. У нас может быть такое, чего мы еще для себя сами даже и не придумали. Но и это тоже может быть. Вы помните ведь фраза «и небываемое бывает»? Кому принадлежит? Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это радио?
Это... А как бы вы хотели?
Да, хотела.
Значит, это радио. Давайте.
Да, я по поводу движения тоже хотела сказать.
Скажите.
Что вот эта пробка, южное МКАД-состояние сегодня очень печальное. Задержка полчаса у меня составила. 6:30 до 7 там простояла.
Я понял, хорошо, спасибо. В смысле, держитесь, это нехорошо, но вы держитесь. Аэроэкспресс Ваш выбор. Не катит Аэроэкспресс вообще никак. Нет, на Аэроэкспресс, если опаздываешь на один, то все, уже точно совершенно никуда не попадаешь. Нет, если вы ничего не учудите на Ленинском, а потом на Киевке, то, в общем-то, я вполне, вполне нормально доеду за час до Внуково, успею поставить тачку на парковку, билет куплен, зарегистрирован, уже пройду. Да, куда летим? Летим в Тольятти, вы не поверите. Летим в Тольятти для того, чтобы там пообщаться с инженерами, конструкторами, дизайнерами нашего отечественного внедорожника, кроссовера, нашего легендарного автомобиля. Я сейчас не передергиваю. Я считаю действительно, что «Лада 2121» — это легендарный автомобиль, а сегодня «Лада 4х4». Но уж во всяком случае тогда, когда она появилась, тогда, когда вышел первый серийный автомобиль 5 апреля 1977 года, тогда этот автомобиль, пожалуй, что и не имел аналогов не только в отечественном автопроме, но и в мире. Аналогов по совокупности факторов. Другое дело, что за время существования, за время жизненного цикла этого автомобиля, который все еще продолжается, в мире успела прийти волна внедорожников, серьезных кроссоверов. Какие-то вехи, эпохи какие-то появлялись, цивилизации появлялись, рушились цивилизации. А этот стоял на конвейере, стоял, выпускался. Вот. И если бы у вас сегодня появилась возможность поговорить с людьми, которые стояли у истоков этого автомобиля, и больше того, продолжают стоять возле него, истоки уже давно позади, но продолжают стоять, как-то поддерживать жизнь, реанимировать. Разряд! Разряд! Мы его теряем. Но вот делают все, что могут. Вы бы какие вопросы задавали этим людям? По нашей современной «Ладе 4х4». Потому что сегодня именно для этого и летим в Самару, а потом оттуда в Тольятти, оттуда на АвтоВАЗ, на производство, на конвейер. Там начинают собирать или уже начали собирать юбилейную серию, о которой мы говорили несколько дней назад. Вся в коже, роскошная, с подстаканниками в салоне. Боже мой, цивилизация добралась до центральной панели. Вот. Вы можете писать свои вопросы, а я потом их задам. А в понедельник потом расскажу, каким был ответ. Или каким не было ответа. По Кутузовскому на Минское и через Переделкино во Внуково 609 предлагает. Правый ряд фуру разворотило, Серегович. ДТП внутренний МКАД после Профсоюзной. Это как раз именно там, в правом ряду, фуру разворотило. Но не сама себя же она разворотила. Наверное, это какое-то воздействие было. Нива, как гелик, непоколебимо. Это правда. 21-21, машина века. Сколько стоит билет до Тольятти? 4000 плюс топливный сбор, 7000 туда-обратно. Копейки, сущие копейки. За 7000 поехать и потрогать легенду за ее прекрасные места. В понедельник эфир, да, разумеется, будет. Лещаем. За что? Они для вас такие прекрасные тачки строят. Ладно, 7.13, товарищи, я предлагаю сейчас уже целенаправленно собрать наши впечатления о пятничном движении в Москве и Подмосковье.
В движении.
7373948, давайте, 495, это код, телефон и префикс. Доброе утро, где вы? Слушаю вас.
Да, здравствуйте, улица Дубининская, тишина и покой. Я про Ниву, может, вопрос зададите?
Давайте, конечно,
ну,
задам.
Смогут ли они, ну, наконец, уже дизель туда поставить какой-то такой? Не мощный, но чтобы был тяговитый, это очень важно, но что-то...
Обсуждается, вопрос реально, да. Обсуждается, и я тоже, вот, но на какой стадии обсуждения сейчас вопрос? Совершенно справедливое замечание, спрошу. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Вот у меня вопрос с тем зеваком, который разглядывается из-за аварии.
Да.
Можно успеть расследить. Вот только себе создаете аварийную ситуацию, и другим то же самое. Сколько раз уже проверял, ничего не заметил.
Ну нет. Но есть
и
же...
люди уже комментарии оставляют,
что есть же желание, есть желание еще раз подтвердить, что живой. Что живой, вот ты живой. Они же смотрят на эти аварии для чего? Для того, чтобы еще раз самому себе сказать, что ты живой. Как круто, что ты живой. Что вот это вот сейчас произошло. Видишь, что могло бы быть? И больше того, то, что могло бы быть, оно и произошло, но не с тобой. И это как бы еще раз напоминает тебе, как круто, что ты остался жив, что ты не в этой аварии. А для того, чтобы это почувствовать, нужно посмотреть, как там все ужасно. И люди поэтому и едут, и смотрят. Доброе утро, да, слушаю вас, о движении, где вы?
Доброе утро. По внешнего МКАДа Дмитровку проезжаешь, и все, и утыкаешься, и толкаешься.
Внешний МКАД Дмитровка, ну так будет у вас до Волоколамки теперь. Ну хотя я посмотрю, может быть и нет. В Ивантеевке сломался семафор на переезде. Стоит гаишник, регулирует ладошками, без жезла. Да, наверное, молодой еще, зеленый, не заслужил жезл. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Роман. Я по поводу аварии дела хотел сказать.
Да.
Давайте мы будем бездушными, бесчеловечными. Авария случилась, ДТП. Мы едем, никого не видим, не замечаем, не смотрим. Это, так сказать, профилактика для других участников движения, чтобы они видели, знали.
Ну...
Конечно, дела может быть нехорошо.
Ну, как сказать, видели, знали. Ну, знаете, у нас такой колоссальной аварии происходит постоянно. Постоянно колоссальное количество аварий. И, ну, как-то не работает профилактика. Ну, в смысле, что каждый из нас хотя бы однажды там в течение нескольких месяцев встречается с последствиями бездумного, безголовного движения, агрессивного, ну, когда всмятку кто-нибудь, в хлам, когда трупы, кровище. И что, действует как-то? Ну, там, мне кажется, что нет, иначе бы их становилось все меньше, а их становится все больше, я имею в виду ДТП. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Москва, Алексей. От Пищевей до Люблинское раздвижение рабочее, спорт-МКАД.
Понял, хорошо, спасибо. Так, не знаю аналогов, которые производятся второе поколение без изменений. А это про что? Про что сейчас? Адик... Про Ниву. 21-21, машина века. Это правда. Давайте по рублю скинемся на расширение дороги в Балашихе. Всей страной, пожалуйста, Берг пишет. Давайте, я не против. Вот, я готов даже десяточку отстегнуть. За себя и за тех парней, которые не готовы пока еще. Кто бывал в Тольятти, тот понимает, почему автопром 40 лет стоит на месте. Старая часть города еще ничего. Новая часть города сущий кошмар. Там даже негде поесть. Рак кустовой, пишет. Действует первые 5 минут эффект аварии, потом забывается. Ну что, мы курицы, что ли? То у курицы оперативная память 3 минуты. А у водителя, значит, 5 минут, по-вашему, оперативная память. Это удручает. Перехватывающая парковка в область настолько суровая, что я не смог посадить моку на... смог посадить моку на брюхо. Заднее левое висит. Оставил так, поехал на работу. Как вечером ехать домой, не знаю. Покупать новый автомобиль? Очевидно. С клиренсом чуть больше. Мокка, кстати говоря, не самый лучший в этом для этого автомобиля. У него с клиренсом там не то что большие проблемы, ну то есть это городской кроссовер. А перехватывающие парковки, да, суровые. Смотрите, внутренний МКАД очень плохо от Каширки до Профсоюзной улицы. Не только потому, что там затеяли накануне ремонт. Вчера новый ремонт затеяли перед Профсоюзкой, а потому что после Профсоюзной разворотила фуру в третьем, в правом, в первом, одним словом, в правом ряду. Почему-то фуру разворотила. Правый ряд, грузовик пробил ограждение стройки и лежит на боку. Про ГАИ пока я не вижу никаких сообщений, поэтому не знаю. Это самая большая пробка сейчас на МКАД. Дальше, действительно, Дмитровку проезжайте, останавливайтесь, но не до Волоколамки, а до Ленинградки. Потом чуть проехали, и у Крокуса еще небольшая пробка. Перед Тверяинской эстакадой проспект Мира сегодня хуже обычного. Еще ДТП перед въездом в Москву по Ярославке. Также вас ждет ДТП на шоссе энтузиастов. Сразу же после пересечения МКАД внутри пробка пока там еще не возникла. И в целом 2 балла движения в столице.
Моторы.
Есть ли аналоги в мире без изменений? 40 лет, язычник. Нет, в мире аналогов таких нет. У нас есть, но тоже нет. Нет. Нива вообще уникальный автомобиль по сочетанию своих факторов. И многие из них, из этих факторов и многие из параметров, они очень неочевидны. И поэтому кажется, что высказывание на тему уникальности этого автомобиля, оно забавное. Но для начала нужно познакомиться с историей этого автомобиля. Потом вспомнить мир, в котором создавался этот автомобиль. Но я имею в виду технологический мир. И это действительно революция. То есть, там, каждое решение, оно было практически революционным в Нивушке. Но давайте... Об этом в понедельник, хорошо? Когда уже окончательно будут собраны все материалы. А сейчас я хочу спросить вас, что у вас там с бензином? Вы заправлялись сегодня? Киньте мне, пожалуйста, примерный чек, потому что снова тревожные новости. Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 апреля выросли еще на 0,2% или на 6 копеек, следует из данных Росстата. Цены на бензин растут вторую неделю подряд по 0,2%. Три предыдущих недели прибавляли по 0,1%. С начала года бензин подорожал на 2,2%. Дизельное топливо на 2,6%. Это Интерфакс сообщает. В 44 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены увеличились в Махачкале и в Саранске. Снижение цен зафиксировано в Петропавловском-Камчатском и на одной из заправок Москвы. Это я уже от себя добавляю, потому что кто-то накануне мне сказал, что вот, смотрите, дизель немножечко подешевел. Доброе утро, слушаю вас. Да, говорите.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
По бензину, конечно, смогу скинуть чуть попозже, как раз до заправки добирается.
Хорошо, согласен.
Авария.
Да.
Вот, а в принципе, вот по поводу аварии, грузовик пробил ограждение, не знаю, в чем дело. Но вчера ехал по Калуге, в Троицкой, из... мотался назад. Встретил всего одну аварию, что было очень странно. При том, как там организовано освещение ограждений, там должно... Ну, только местные, наверное, потому что есть и не попадают.
Плохо? В смысле, плохо все? Никакой информации для водителя?
Объективно, вроде бы, знаки стоят, которых ты практически не видишь. Вот строящиеся трассы вот это.
Я понял, хорошо, спасибо. Нива, Нивушка, лучшая. На Камчатке втыкали под капот японский дизель. Вообще бомба, 720-й. Так, про бензин. Нефть магистраль, 92-й по 34,95. Нет, по 34, а 95-й по 37. Упыри бензиновые сами цены устанавливать при попечительстве государства. Это недовольство такое. 95-й в Орехово-Зуеве. 39,2. Иваново. В Иванове 36,35 за 95-й. Дальше еще сейчас смотрю чеки. Итог 0,0. А, что, денег не хватило? Денис, зачем вы мне показываете чек, где 0 рублей? Так, Истра 95-й, 38,89, дизель 35,99. Дальше Михаил. Михаил 89-й присылает чек на 1000 рублей. Я здесь не вижу цену. Сейчас пока вникну. 26,45 за 95-й. Мачная. Это где такие цены у вас? 20... Или это что? А, нет, по 37,80. Извините, это 26 литров вы залили. 37,80. Но все равно недорого. 39 Орехово-Зуево. 39. На «Газпроме» вроде не выросла цена. Вчера заливал. И что-то еще. Секундочку. Мытищи 92-й 36, 95-й 39, 69. Но вы знаете, я сейчас не вижу никакой катастрофы, если честно. И вообще, мне кажется, проблема стоимости бензина, вот эти вот 0,2%, она какая-то не про нас, она скорее для Росстата. Доброе утро.
Доброе утро, это Спира.
Да, Спира.
Во вторник вам говорил, что бензин на 20 копеек подорожал, а до этого еще на 20 копеек.
Да.
А если посчитать, за две недели он подорожал на 40 копеек, а если посчитать с бака, что вот я заправляю полный бак, то бак у меня подорожал рубля, не знаю, на 4, на 5. Ну, в принципе, не критично, но просто неприятно, что цифры растут вверх.
Слушайте, Спира, ну вот я в этой связи хочу актуализировать свой предыдущий вопрос. А есть какой-нибудь психологический барьер, когда вы начнете принимать решительные меры какие-то?
Да нету никакого психологического барьера, просто когда они поднимают по чуть-чуть, если бы они сразу подняли там на 5 рублей, да, тогда было бы как-то там, ух, как страшно. А когда они вот каждую неделю там по 10, по 20, ты знаете, за неделю вот эти 20 копеек ты успеваешь смириться и посчитать, из какого там пообедать на 3 рубля меньше можно, чтобы машину заправить, поэтому как-то успеваешь.
Все, я понял. Хорошо, понял, принимается. Да, тогда вопрос к вам, товарищи. Когда-то мы рассматривали, и вы рассказывали мне, что психологическим барьером для вас сначала будет 30 рублей, потом 40 рублей, ну, там, годик назад, 40 рублей для вас был барьер, после которого вы начинаете решительно действовать. А именно, вы начинаете перестраивать образ жизни, образ владения автомобилем, перестраивать свой график. Может быть, даже место жительства начинаете перестраивать, в смысле, менять его, для того, чтобы не делать по 60 километров в день до работы и с работы, а для того, чтобы делать, условно, там, 15 километров в день. Или менять работу вы начинаете. Сейчас дайте мне этот порог. Или его уже в принципе нет, этого порога. Доброе утро.
Доброе утро. Я всем советую переходить на газ. Настанет то время, когда вот на бензине по пальцам можно пересчитать машины. Мы сейчас к этому идем.
Понял, принимается, спасибо. Но я все же немножечко про то, где этот порог. Он есть 134-21-35, его нет 134-21-36. Еще раз давайте замерим нашу температуру недовольства. Или нашу решительность. Давайте замерим нашу решительность. Покажите мне свою решительность 134-21-35. Есть этот ценовой порог, после которого вы начинаете принимать решительные меры. 134-21-35. Есть. 134-21-36. Нет его. Сколько бы ни стоило, ничего пересматривать не будете. 134-21-36. Я имею в виду решительные меры, это когда действительно радикальная перестройка жизни, устоев жизненных, радикальная. Ну, условно там, что, ну, сейчас я буду время от времени переходить в ручной режим коробки и сам добивать ее до восьмой передачи, потому что она старается держаться на шестой, чтобы, как бы, подстегивая меня динамикой, а я до восьмой буду добивать. Или перестану резко стартовать на светофорах. Это нерешительное изменение жизни. Нет, нерешительное. Я говорю о другом. О действительно серьезных жизненных изменениях. Продажа автомобиля, покупка электромобиля, переход на газ, как только что посоветовал наш слушатель. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Говорите. Да, Алексей.
Я думаю, что порога так по факту его не существует, поскольку, вот, например, я могу сейчас сказать, что я настолько люблю автомобиль, что даже пусть будет 500 рублей за литр, но будут ездить люди, конечно, да, там, очень крайне редко, но это как сладкая конфетка, понимаете, для ребенка.
Вот, слушайте, это... а вопрос, можно я вопрос задам? Скажите, а каршеринг не решит вопрос топливной стоимости? Каршеринг, вот прокат автомобилей минутный.
Ну, возможно, для кого-то, кто-то, знаете, не хочет там, как говорится, идешь в белоручки, там, гаража нет, mm-hmm. что-то нет, ремонтироваться. Mm-hmm. Ну, для женщин согласен, для них актуально.
Для женщин, вы видите, а я думаю, что на самом деле вообще окружающая действительность нас подводит, вот меня во всяком случае, подводит все чаще и чаще к тому, что нужно задумываться о каршеринге. Потому что, с одной стороны, ты как бы не лишаешься руля, с одной стороны, а с другой стороны, избавляешься от массы проблем. Каких проблем? Ну, например... экономические проблемы. Давайте посчитаем. Стоимость топлива – раз. Стоимость технического обслуживания – два. Стоимость страховки – три. Стоимость транспортного налога – четыре. Вот сложите, пожалуйста, вот эти все суммы, и получится уже сейчас, то есть я, ну, как бы другие побочные вещи, связанные с автомобилем и расходы, я не рассматриваю, вот просто не финансовые затраты, такие как нервы там, еще что-то, постоянные бодания с соседями, парковочные места, платная парковка, да, кстати говоря, платная парковка туда же в расходы, если все это сложить, потом разделить на количество дней в году, когда вы управляете автомобилем. И посмотреть, так может окажется, что только вот этих расходов будет достаточно, чтобы каждый день пользоваться каршерингом. 44-56, 44% видят такую черту, окончательную черту финансовую, то есть стоимость, есть такая стоимость бензина, при которой они начинают пересматривать свою жизнь радикально, радикально пересматривать, 44%. Для 56% автомобиль, свой личный, собственный автомобиль, это что-то настолько незыблемое, что скорее земля налетит на небесную ось, чем они что-нибудь пересмотрят в этом направлении. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Насчет использования машин.
Да.
В любом случае, если это касательно, предположим, каких-нибудь мегаполисов, многие из нас все равно будние дни. Может быть, каршеринг хорошо, но выходные всегда ездят по своим делам. В том числе и за город, и на дачу, и к друзьям, и перевозить какие-то грузы.
Ну так вот и иметь автомобиль для выходного дня свой.
Так получается, все, что вы говорите, оплата налогов...
Все равно будешь нести расходы в сети, да, конечно.
Но
да.
Это нужно считать, кто как его использует или каких целей. Это раз, в любом случае, это математика. И второе, немножечко не по теме. Только что проехал аварию на Профсоюзке, правда, да. По внешнему МКАДу. Там не фура, а какой-то десятитонник не вписался, по ходу дела, возле заправки BP, не смог повернуть или так далее.
И завалился на бок.
не завалился, он стоит на колесах, загородив, наверное, одну-две полосы, и в него сейчас закидывают какие-то упаковки с продуктами. Нет,
а, ну, видите, мне показали, что он лежал. То есть уже, наверное, его... А как его могли поднять без крана? Не знаю. Начали штрафовать за фаркоп, требуют сертификат. Слышали что-нибудь? Слышал, что напротив должны быть послабления. Разберемся. Предлагает совсем отказаться от автомобиля? Нет, не предлагаю. В Бирилево самый дешевый бензин, а каршеринг что на воздухе? Димитриус, каршеринг так устроен, что вы за топливо не платите. Ну, в смысле, что вы платите, если у вас в прокатном автомобиле заканчивается топливо, но потом оператор, вы об этом сообщаете, и вам денежки возвращают на карту. То есть вы только за прокат автомобиля, а в стоимость прокатного вот этой 7 рублей или сколько там за минуту входит уже и топливо тоже, да.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнорры с обзором прессы. Даша, доброе утро.
Доброе утро, Ром, привет.
Ну, что они пишут?
А вчера прошла, встреча, конференция Сергея Собянина по ТВЦ. Он ответил на вопросы горожан. Естественно, они в основном все были про снос пятиэтажек, про программу реновации. В общем и целом мы ничего нового, принципиально нового не услышали. Но, с другой стороны, как-то повторили и уточнили какие-то моменты. Кстати говоря, про компенсации писали. Компенсации предусмотрены. Собственники нежилых помещений в пятиэтажках по собственному выбору смогут получить либо возмещение рыночной стоимости изымаемой недвижимости, либо равнозначные нежилые помещения. Реновация будет проводиться одновременно по всей территории города. Очередность расселения и сноса будет зависеть от готовности жителей пятиэтажек участвовать в программе реновации, начиная с свободных наличие свободных площадок для застройки, но не от местоположения района. Это заявил Сергей Собянин. А сейчас идет опрос. Горожан будут по телефону спрашивать, готовы они к сносу, не готовы. По итогам этого опроса будут приниматься конкретные решения. И появится список первых пятиэтажек, которые будут сносить. Опубликуют их на сайте правительства Москвы. Почитать про все про это можно на сайте «Вечерней Москвы». Она по пунктам, ну, тезисно публикует все, о чем вчера рассказал Сергей Собянин. «Кровопийцы проснулись. Как не стать жертвой клеща?» Это заголовок статьи в «Аргументах и фактах». Начинается сезон клещей. Каждый год одна и та же история. Делать прививку, не делать. Поздно уже это делать или нет. Об опасных насекомых рассказывает Михаил Лебедев, руководитель службы Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. И про всякие мифы о клещей тоже рассказывает. Противоборство сверхдержав уже к серьезным темам. Россия предлагает изменить правила борьбы с киберпреступностью в мировом масштабе. Это статья в «Коммерсанте». 7:37.
Не уходи.
Не уходи.
Ты же водитель.
Остаться.
Ница.
Давай.
А ты как любишь, чтобы тебя называли? Водитель или водительница?
Водитель. Водительница, мне кажется, нет такого слова, в принципе.
Я умоляю, на радио работаем. Мы генерируем здесь новые слова ежесекундно. Я умоляю. Водительница. Вот я автоводитель, а ты автоводительница. Да?
Так.
Значит, автоводительница. Смотри, я прикинул тут. Ты вообще когда-нибудь считала свои расходы? Тут у нас не заруба, но дискуссия наметилась на тему того, что каршеринг самый дорогой. Вот сейчас мне кто-то написал, что где-то считали, и каршеринг вышел самым дорогим способом передвижения. Я про что?
Настолько зависит от того, ты ездишь.
Да, ну это понятно. Я про то, что смотри, топливо продолжает расти.
Да.
Вот лично для тебя есть такой барьер ценовой, после которого ты радикально изменишь свои автомобильные привычки? Перестанешь ездить на тачке, сменишь тачку на электромобиль, переведешь ее на газ, купишь велосипед себе, переедешь жить на работу, чтобы не ездить на машине. Ну вот что-то такое радикальное будешь делать. Есть такая цена пороговая для тебя? Там 60 рублей за литр, 100 рублей за литр.
В месяц? Нет. Ну,
даже... За литр, не за в месяц, литр. За литр. Вот цена топлива за литр. Вот сейчас 40 рублей. Там, если он станет 60, то все, там, ты перезнаешь, или 80, или сколько-нибудь, 500.
Я, наверное, сокращу поездки на автомобиле, но не откажусь от него.
Нет, об отказе речь пока вообще, в принципе, не идет, но ты начнешь радикально пересматривать. Ну, допустим, сейчас она вырастет на 1,5 рубля, ты же ничего не изменишь. Ты подумаешь,
нет,
ну,
ничего.
Черт, ну, вот ничего. А когда ты что-то начнешь менять? После 50 рублей за литр?
Нет, я думаю, что после 100.
После 100 рублей. Да. Значит, смотри, я говорю, что... Но как альтернатива, может быть, каршеринг тогда нам, вот вам. Потому что у нас 56% сказали, что нет такого порога вообще ценового.
Вообще, в принципе, нет.
А 44% сказали, что он есть. То есть вот есть такой порог, после которого они начнут что-то делать. Я говорю, ну, может быть, вариант такой вот чего-то делания, это каршеринг. Потому что ты не платишь за топливо, за страховку, за парковку,
Ром,
за ТО,
здесь, знаешь,
за
я...
налоги. Сейчас, подожди, я не про это. Я хочу с тобой вычислить примерно цифру. Значит, смотри, если собрать... я забыл что-нибудь? Транспортный налог, страховка, топливо, резина, но ты не каждый год покупаешь резину, поэтому эту категорию можно не рассматривать. Плюс техническое обслуживание.
Ну и мойка еще.
Мойки вся... Да, кстати говоря, мойки, это тоже статья, да?
Конечно.
Надо, допустим, раз в неделю помыть, раз в неделю помыть, это сколько в среднем? 400 рублей мойка?
300-400, если комплекс 300, 700.
300-400. Да, 500 среднюю возьмем. Давай среднюю. Для ровного счета. Да, мойка 500 рублей в неделю, значит, в месяц 2000, значит, в год это еще минимум плюс 20 с копейками, ну, то есть плюс еще 20 тысяч. Я добавлю сюда еще плюс 20. Вот, смотри.
Но это, значит, это добросовестные
автомобилисты. У меня вышло как, смотри. Налог. Берем что, так, что у вас до 250 лошадей.
Да.
Значит, 16 тысяч в среднем налог. Да. 15-16. Страховка в среднем около 60. Каска, ОСАГО, ну, в среднем, опять же, я беру среднюю, не говорю о там, Q7, да, об X6, о Майбахах. В среднем 60 тысяч, каска и ОСАГО. Окей, согласились?
Да.
60. Топливо я посчитал из расхода 1500 в неделю. 1500 в неделю, у меня вышло 70 тысяч рублей.
Угу.
70 тысяч рублей в год.
Примерно так и есть,
ну,
да.
Примерно, да, 70. Плюс ТО. Ну, давай раз заедем на ТО в год. Раз в год мы мало ездим, хотя кто-то много, но в среднем 20 тысяч за ТО мы оставим, правильно?
Так.
Плюс еще 20 мы посчитали вот этими всякими мойками. У меня вышло 160 плюс 166 плюс 20. 188, правильно? 188. Теперь пересчитываем. 188 тысяч рублей в год. Ты вообще считал когда-нибудь эту цифру? Она тебя не удивляет?
Нет.
Что ты 200 тысяч в год отдаешь, ну, просто так?
Я когда посчитала, я поняла, что каско я себе оплачивать не буду.
Да, уже перешла к решительным мерам.
У меня только ОСАГО.
Хорошо, значит, смотри, 188 тысяч разделить на 7. На 7. Я объясню, что это мы делим. Мы получаем количество минут, которые мы можем получить в каршеринге. Я ничего не путаю, 7 рублей минута сейчас в каршеринге.
Я, честно говоря, даже не узнавала.
Товарищи,
не
кто каршерингом пользуется? Сколько стоит сейчас минута каршеринга? Минута каршерингового автомобиля. А, правильно, Тарас пишет, плюс штрафы еще.
А,
но
да.
Штрафы в каршеринге тоже будут тебе приходить, поэтому штрафы можно не считать. Спира пишет, что 8 рублей. 8-9.
Ну, 8.
Алло, доброе утро. Вы знаете, сколько стоит минута каршеринга сейчас?
Доброе утро. Ну, 8-9 рублей. Один раз попробовал. Александр, Москва.
Да, Александр.
Примерно 8-9 рублей средняя цена сейчас. Один раз попробовал. Получилось для моей Ярославки 30 километров в одну сторону, два раза в день. Это очень дорого. А что касается того, радикально стал я экономить в связи с этим повышением цен на бензин, то я стал ездить, если раньше ездил 90, я сейчас, как ни странно, стал ездить как... какой-то начинающий 70, и мой бак стал хватать бензина на 150 километров больше. Вот такая экономия сейчас у меня, а машинка енот у меня. Новая.
Енот, то есть вы уже экономично едете, это Nissan Note. А, то есть надо покупать вообще что-нибудь такое дохлое, там 3 литра, ну, Prius надо брать, Toyota, чтобы 3 литра на 100 километров. Значит, смотри, еще раз, я много времени не тратили, значит, 8-9, ну, хорошо, давайте возьмем 8.
Ну, 8 делимобиль, 8 рублей.
188 тысяч разделить на 8. 23 тысячи 500. Это минут мы можем получить на вот эти деньги, которые мы в год тратим на нашу тачку. 23 тысячи 500 минут. Разделить на 60. Таким образом, мы получаем количество часов. Часов
так,
за рулем каршерингового автомобиля. 391 час. 391 час. Поэтому для города...
390... Ну... Давай посчитаем... Давай...
Ты не каждый день ездишь.
Да.
Ты не каждый день стоишь в пробках. Условно
это я,
говоря.
Это
условно
я. Люди стоят каждый день.
Нет, смотри, значит так. Если... Выносим вердикт. Если ты перемещаешься, только по городу, живешь в Москве и в Москве же работаешь. Если ты не каждый день ездишь, если ты ездишь, если ты не стоишь часами в пробке, и тебе нужно просто на короткие отрезки пим-пим-пим пулять, да? То как минимум тех денег, которые ты тратишь на содержание своей тачки... В год. Достаточно для того, чтобы всегда иметь возможность ездить по городу и при этом не нести никакой ответственности, не париться с парковками, ни с налогами, ни с резиной, ни с техобслуживанием, ни с заправками, ни с чем. То есть вообще не париться. Почти 400 часов в год есть. на те деньги, которые мы выплачиваем, причем мы сейчас не посчитали здесь ни штрафы, ни еще дополнительное еще что-нибудь, ни эти плюшевые шторки на передние стекла, тонировать же нельзя, надо шторки же повесить, вот это вот все. Да, это ковры на задний диван, вот все это. Плюс мы не посчитали непредвиденные расходы в виде того, что тачка вдруг сломалась у тебя, и нужно поехать починить ее.
Да, но твоя тачка всегда стоит у твоего подъезда, ты всегда сел и поехал,
Начинается. Но ты понимаешь, что будущее человечества – это коммуна. Это коммунное владение автомобилями.
Метро.
Коммунное. Метро? Нет, не метро. Автомобили никуда не денутся. Но мы вынуждены будем перейти на общественное владение автотранспортом. Нас заставят власти это однажды сделать. Вот, ну, сейчас ты думаешь, это все к чему ведется? Вот это вот все. Парковочное пространство, налоги, ужесточение, грузовые каркасы. Нельзя въезжать грузовикам, нельзя въезжать пикапам. К чему это все идет? Сокращение сужения полос, сокращение длины парковочного места. К тому, что это должно быть роскошью, должно считаться вообще владение автомобилем.
Это правда.
А и с другой стороны, посмотри на эти прокатные велики. У тебя есть велик в семье?
Да.
А у меня нет. Спроси, почему. Потому что у меня четыре человека хотят. Если кто-то один будет иметь велик, то еще трое захотят. И прикинь, четыре человека хотят велики себе. Первое – хранить. Второе – обслуживать. Это третье – перевозить их в парки. Это мне надо покупать не просто крепление, а крепление и на багажник, и на крышу машины.
Да.
И все это. Потом я приезжаю в парк, и мне милая девушка говорит: выбирайте любой. Сколько стоит? 150 рублей в час. 150 рублей в час. Сколько я раз выберусь в год на велике покататься? Да мне проще заплатить ей 450 рублей, 3 часа по парку поездить с детишками, отдать опять этот велик, чините его, подкачивайте колеса, плевать, я вообще не хочу его знать.
Простите, и уехать домой. В каком парке дают вот таким образом?
В Мещерском лесу. Да мне кажется, сейчас во всех парках. Мы в Мещерский лес ездим.
Нет, ну кроме вот этих вот сбербанковских, ВТБшных,
да. Нет, я к тому, что общественное владение транспортными средствами — это наше будущее, коммунное, вот такая коммуна. Групповуха, в хорошем смысле, оргия с нашими тачками.
Ром, ты, конечно, уговаривай.
Наоборот, я боюсь этого. Послушай, я кем работаю здесь? Я автообозреватель. Я должен революцию устраивать против этого. Но я просто сейчас описываю параметры нашего будущего. Параметры будущего. Понимаешь, вот я про что. И про то, что 44% уже дошли до этого. А 56% все еще думают, что не удастся миру их дожать. Я думаю, что удастся однажды.
Надеюсь, это будет не скоро.
Надеюсь, я тоже. Дарья Кнорос с обзором прессы в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так можно и до коммуналок договориться. Торнадо, хороший вы мой, конечно. Ну а закон об отъеме у вас частной собственности для государственных нужд, которые, если поскрести ногтиком, иногда становятся нуждами частных компаний, это вам ни о чем не говорит? Когда может прийти дядя и сказать: ты знаешь, вот здесь должна дорога пройти, и какой-то невероятно важный государственный объект футбольному чемпионату нужно построить, братиш. Да-да-да-да-да-да-да, у тебя есть договор, у тебя есть право частной собственности, договор купли-продажи, правоустанавливающие документы все есть. Но ты понимаешь, братиш, надо для государства. Ты же один, а государство же большое. Так что давай мы сейчас презреем твое право частной собственности и заберем у тебя твой дом. Не, мы тебе, конечно, взамен дадим что-нибудь. Так что о чем вы говорите? Ну, вы сейчас про коммуналки со смехом, а я вам про то, что про нашу реальность с вами. Вот такую грустную реальность. Плюс про математические расчеты. Вот я только что посчитал, 400 часов в год каршеринга вы выплачиваете за свой собственный автомобиль. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Спасибо за хорошую передачу. Вот немножко хотел подкорректировать ваши расчеты.
Подкорректируйте.
Мы забыли такую статью посчитать существенную. Это амортизация автомобиля. Ну, то есть, грубо говоря, ты
насколько он дешевеет в год?
За миллион.
Да.
На 3 года, там, за 3 года он теряет там
40%. От 20 до 40%, если премиальные бренды, до 60% стоимости он теряет.
Да. Дороже больше, да. Вот если эту стоимость прибавить к тем вашим расчетам, то сумма гораздо еще больше будет владения автомобилем.
Ну да, поэтому... еще часов 50 получаем дополнительных к тем 400, что уже есть.
Да побольше, чем 50. Это самый существенный расход. Ну, наверное, они сопоставимы с расходом на топливо.
Ну, я согласен. Жалко, климат не позволяет, так бы круглый год на мотике гонял. Правда, 370 что-то, конечно. Ну, разумеется, но ничего не попишешь здесь. Пока меня власти ледорубом от сидения моей тачки не начнут отчекрыживать, ни на какие общественные штуки не пересяду. Это упертый суслик. Ну, в смысле, он просто суслик, но я думаю, что он упертый. Ну, судя по сообщению. Каршеринг выгоден только если ездить с работы на работу, а если вся работа на колесах? А если вся работа на колесах, нужны колеса такие специальные. Нужна климатическая пушка. Зафигачить ею в полюс, как-то сместить ось земли, чтобы у нас здесь зимы перестали быть зимами. И тогда покупать себе Зои какую-нибудь. Реношечку. Ну, или Твин. Изи вообще, электрическую. И плевать вообще на все. Платить 19 рублей за зарядку своего автомобиля, за электричество, там, 19, 20, 23 рубля. И пробегать на нем свои 300-400 километров. Вот что нужно сделать. К сожалению, у нас это, если и возможно, то только несколько месяцев в году. А потом снова начинаешь думать о том, что генерал Мороз, ну и так дальше. Я и так уехал за город, чтобы этого всего не видеть. Это пишет Торнадо. В Большой театр не знаю, что это. Привет, Максим, приветствую. Да, вас видно здесь у нас в Телеграм. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, одним словом. Латиницей по-казахски, как в Казахстане. Латиницей, заходите, мы вас здесь всегда читаем постоянно. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман Александрович, здравствуйте.
Михаил, да, Михаил, Ярославль. Слушаю вас, здравствуйте.
Вы не поверите, вот эта история с мостом и дом у нас на Ярославке был, здесь был, была mm-hmm. такая история. Построили вот этот мост, и стоит такой нормальный двухэтажный особняк. Стоял долго.
Да.
Сейчас уже не стоит.
Ну, так многоквартирный же был, наверное.
Нет, частный дом на Ярославке.
В смысле, что нужно было для собственности, для нужд государства снести его нужно было?
Причем сначала построили мост. Mm-hmm. И дом снесли, а построили мост и ждали где-то, ну, наверное, год.
Да, я думаю, договорились, это вопрос договоренности. Вот Алексей 24-й пишет: а сейчас один аргумент, убивающий всю вашу математику. Представьте себя, доставляющим свою женщину в прекрасном вечернем платье на тачке каршеринга в Большой театр. Алексей, ну это потому, что у нас законы такие, не позволяющие каршерингу развернуться. Вы думаете, они что, не хотят, что ли, крутые тачки нам в каршеринг сделать? Хотят, но там параметры есть суровые. И вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, эти параметры немножко пересмотрели в сторону увеличения автомобилей, которые могут быть использованы для каршеринга. И теперь «Лада Веста», страшно сказать, попадает в разряд каршеринговых автомобилей. А вообще-то в мире, мы же не первые, кто придумали каршеринг, как, впрочем, всегда. Мы первыми придумали только Гагарина и термоядерную бомбу. И еще что-то. Но вот каршеринг не мы придумали. Поэтому каршеринг во всем мире — это не солярисы, нет. А это самые разные тачки и бизнес-класса, и премиум-сегмента. Просто цены разные. Разные цены. И каршеринг — это не всегда одно, когда один человек берет тачку. К примеру, в Штатах вполне можно ехать и по пути подсаживать еще к себе людей и потом делить общий чек на всех. То есть вчетвером в аэропорт едете и на четверых делите стоимость доставки себя на тачке в аэропорт. То есть так можно доехать вообще на каршеринговой тачке там условно за $2 в аэропорт, тогда, когда такси стоит $50. А ты за 2 доезжаешь, потому что это стоило бы 10, а вас 4 человека, и вы вчетвером заплатили по 2,50 за доставку. То есть вот вам аргумент, контраргумент на ваш аргумент. Можно будет доставлять свою женщину к Большому театру, просто тачки каршеринговые будут другими. Ну, там, Мерседес, Е-классы какие-нибудь или что-то в этом духе.
Краш-тест.
Ну, давайте еще одно интересное латинское слово. Краш-тест прямо сейчас. И я жду от вас Тройки. Тройки для столкновения. Сталкиваем автомобили и три. Три модели мне прямо сейчас нужны. Вчера у нас были седаны. Большие бизнес, не побоюсь этого слова, седаны. А сейчас неплохо было бы, может быть, что-нибудь из кроссовера или что-то такое вот прям ударить. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм 925-88-88-94-8. Наш СМС 7373-948. Это телефон прямого эфира. Заходите. 3 часа в день, 15 часов в неделю, 780 часов в год. И где выгода? Йоху-Йоху пишет про расчеты, про свои. Йоху-Йоху, ну я думаю, что ну не каждый же день вы пользуетесь автомобилем, и не каждый день вы проводите 3 часа в день в тачке. Ну, честное слово. Но, так, секундочку. Доброе утро. Mercedes-Benz CLS Audi A7 против BMW 6. A7... Старушенцы, в хорошем смысле слова. Мы уже, понимаете, Audi, компания Audi нас балует новыми моделями. Она показывает актуальные модели, но какими они должны быть. Даже не такими должны быть, а какие они актуальные модели Audi. И поэтому, когда мы встречаем тачки предыдущей генерации, а потом смотрим на что-нибудь типа А5 или А4 или Q7, ты как бы думаешь уже, брат, да не, ну что-то не хочу я, ну тачки-то не дешевые, не хочу я выкладывать вот эти все миллионы за автомобиль предыдущей генерации тогда, когда я уже знаю, как выглядит актуальный Audi. Так что А7 мы ждем новую. BMW шестерку рассматриваем, но так себе, с осторожностью. CLS красив, ну что тут говорить, красив, хорош. Понтовит, но дорогой. И поэтому опять откатываемся и смотрим на А7. Но я думаю, что с точки зрения... Ну, сложный выбор. Слушайте, вот прям поставили меня. Мерседес понтовит, но женщина должна быть, чтобы она тебя возила. BMW 6 примерно та же история. А7 хорош во всем, да, но уступает новым актуальным моделям компании Audi. И что здесь делать? Получать хорошую цену от Audi и все равно брать А7.
Можно ли с чем-нибудь на сегодняшний день?
Ну, пожалуй, Subaru Outback, я думаю. Но Subaru Outback разве что только по характеристикам ходовым. И то не на асфальте, а на грунте. А в остальном, разумеется, она будет проигрывать по внутренней среде, по технологичности, по комфорту внутри. Мне кажется, что вот так вот прямо, чтобы в лоб, разве что только с кроссоверами какими-то сталкивать. Потому что универсала повышенной проходимости... Действительно повышенной проходимости. Вот с таким качеством комфорта, технологичности и безопасности нет на сегодняшний день. Конкурента нет. Я думаю,
давайте
только кроссоверы.
Audi Allroad попробуем. И, может быть, с каким-нибудь кроссовером. Вот интересно, как люди реагируют на появление такой машины.
Да как реагируют? Слушайте, я придержу. Вот хороший краш-тест и предложение хорошее. Давайте я придержу, потому что мы на следующей неделе полетим в Осетию, и там станем знакомиться с V90 Cross Country. Но уже на следующей неделе, в пятницу, рванем там Владикавказ, какие-то красивые, добрые по названию места такие, хорошие, нежные. Вот. И там будем знакомиться с V90 Cross Country, а значит, ровно через неделю это случится. И ровно через неделю с небольшим, в понедельник через неделю, я расскажу уже, что знаю об этом автомобиле, и тогда обстоятельно сможем об этом поговорить. RAV4 Outlander Sportage Berg предлагает. Хорошо, мне нравится. Три часа так это было. Что лучше взять, Крета или Хавал? Крета. Доброе утро. Выбор BMW, Z, Mercedes, Mazda, MX-5. Mazda, ну о чем говорить? Ну, послушайте, Георг, вы же берете тачку на несколько месяцев. Ну, на несколько месяцев берете тачку. Ну, для чего? Ну, какие Z-ки? О чем говорить? Какой Mercedes? Ну, для чего? Вам нужно просто, чтобы был... Прикольный двигатель, отменное острое руление, хороший драйв, экономичность, и чтобы стоило это все не состояние. А вы рассматриваете тачки, которые будут состояние стоить. Нет, конечно, Mazda MX-5 нужно брать. Все, мне понравилась эта пара, эта тройка, ее я и оставлю.
Краш-тесты.
Итак, товарищи, если бы сейчас вам пришлось выбрать для себя кроссовер, а не седан, кроссовер, а не универсал или не хэтчбэк, то, скорее всего, это был бы Toyota RAV4 134-21-35, 134-21-35. Голосование и обычные городские телефоны 8495 и далее. 134-21-35, Toyota RAV4. Mitsubishi Outlander 134-21-36. Этот парень определенно крупнее своих конкурентов в этом краш-тесте. 134-21-36 Mitsubishi Outlander и Kia Sportage 134-21-37. Три варианта, как вот у нас появилась такая традиция в последнее время. Мы расширили возможности для столкновения и добавили третий вариант в краш-тест. Мне кажется, краш-тест от этого только выиграл. 134-21-37, Kia Sportage. Ну, как-то еще нужно как-то подсказать правильный ответ, что ли, вам? 134-21-36, Mitsubishi Outlander. 134-21-35, Toyota RAV4. 32-30-38, 31-31-38, 30-33-37. Вот так сейчас идет RAV4. Удивительно, но почему-то не выигрывает, товарищи. Вы что, перестали верить в надежность? Последние 5 секунд голосования даю. И давайте еще немного, еще чуть-чуть совсем. Стоп, машина 32-34-34, 33-34-30. Матч, честная, подробности после новостей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. О, да, детка. Давай. Пятница, 14 апреля на календаре. Здравствуйте. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас пятница, 14 апреля. Мне кажется, что это одна из главных новостей. Плюс еще сегодня отправляемся в Тольятти, чтобы поздравить руководство и самого виновника торжества 40-летием. Хотя, по-моему, с 40-летием не поздравляют. Ну, как это такая традиция, она с чем-то связана, там что-то такое. Поэтому мы тихонечко придем, похлопаем его по крылу, побываем на конвейере, посмотрим, как собирают юбилейную серию. ВАЗ, Лада, 4x4, Нива, 21-21. Ух, сколько имен было у этого автомобиля, но смысл не меняется. Один из старейших автомобилей мира. Один из практичнейших автомобилей мира, в том смысле, что может уехать дальше, чем кто бы то ни было, за редким исключением. И еще, между прочим, вы знаете, что когда его испытывали ходовые испытания, проходили первые образцы, опытные еще образцы, предсерийные, точнее, образцы Невушки, он побивал не только отечественных конкурентов и ульяновского автозавода тоже, но и Land Rover'ы и Range Rover'ы, актуальные тех лет, тоже побивали. Бывал на испытаниях. Вот таким был наш отечественный кроссовер-внедорожник ВАЗ-2121. Киевская область вся свободна, ГИБДД на съездах нет. Полагаю, что перекрывать не будут. Ксюша Ветошкина. Спасибо, Ксюша, огромное. Для меня это принципиально важно. Уже через 23 минуты пулей выскакиваю из студии и во Внуково, потому что времени на дорогу у меня что-то около часа. Час на то, чтобы доехать, припарковаться, на трансфере доехать в аэропорт и попасть на борт самолета. Джип Компас, с чем можно сравнить, или Ренегат, посоветуйте, пожалуйста. Вы знаете, для чего вам нужны так называемые его внедорожные, их внедорожные характеристики? Если вам нужен просто крепыш, кроссовер, ну тогда вот мы три автомобиля такие в краш-тесте только что столкнули. Если вам нужен внедорожник, это отдельная тема. Таких маленьких настоящих внедорожников почти не осталось. А из тех, что остались, я бы, пожалуй, посмотрел на Suzuki Jimny. Если бы мне нужен был компактный, но при этом зубастый внедорожничек, я бы посмотрел на Suzuki Jimny или, внимание, на нашего виновника торжества Лада 4x4. Ощущение, когда на нем едешь по лесу, по лесным тропам, что едешь на квадроцикле. То есть примерно такой же потенциал, те же возможности, с весов вообще нет никаких, геометрических ограничений практически нет. Колея узенькая такая. Вот. Но для гражданской жизни, конечно, он не подходит, потому что с тех пор мало что изменилось в автомобиле с точки зрения безопасности, комфорта, эргономики, материала, ну и вообще всего. А главное, конечно, безопасности, потому что безопасность осталась на том же уровне, что и была 5 апреля 1977 года. А у друга Джим несчастлив безмерно, 809-й пишет. Ну так вот и я о том же. Он такой хороший крепыш. Если потенциала столько не нужно, ну вот чтобы прям копаться, чтобы постоянно, чтобы подключить полный привод и чтобы преодолевать. А достаточно просто крепкого полного привода и неубиваемой подвесочки и правильной геометрии. Но при этом вы бы хотели, чтобы это было еще и безопасно, с точки зрения сегодняшнего дня, актуальных параметров безопасности. И плюс еще и достаточно комфортно, но тогда это Renault Duster, а что далеко ходить? Вот вам, пожалуйста, крепкий внедорожник, не побоюсь этого слова, внедорожник. Потому что что-то с год назад, может быть, полтора года назад, мы по новой земле профигачили на нем. Ну, очень-очень хорошо он показал себя в условиях северного климата, в условиях Апатиты, Магадан, прекрасные слова такие. Ну, до новой земли не доехали, но по Кольскому полуострову проходили там, где сложно было поверить, что в принципе можно проехать на машине. На стоковых дастерах. Там из обновлений и усовершенствований у него была только люстра на крыше для лесных чащ. Защита металлическая картера плюс решетка радиатора усиленная, тоже металлическая, чтобы куски снега не побили радиатор. Накладки на пороги. Ну, то есть по технике вообще ничего. Все только по кузову и дополнительный свет. Вот это и все, что у нас было. И ни один Duster не нуждался в помощи. Ни один. Ни разу. Ну, как бы, я считаю, что это очень хороший результат. RAV4 Outlander и Sportage. Да, вернемся. Краш-тесту. 33, 34, 33. Вы не поверите. Вот если бы я участвовал в... играл на тотализаторе в бегах, то, пожалуй, бы захотелось мне пустить каждому из них по пуле в голову. Ну, вот за такой результат. Это что за результат, я спрашиваю вас? Кони! Кони! Ну, кто такой результат показывает? Вы бы еще 33, 33, 33 пришли. Но все равно, что не голосовали мы эти полторы минуты. Значит, 33% Toyota RAV4, 34% Mitsubishi Outlander, 33% Kia Sportage. Что говорит о чем? Что говорит о том, что взяв или выбрав любой из этих автомобилей, вы выбираете кроссовер, совершенно точно соответствующий сегодняшнему дню и запросам среднестатистического покупателя кроссоверов. Потому что каждый из них предлагает действительно приличный набор возможностей, приличный набор комфортных опций, ассистентов. Но только в Sportage их будет больше на вложенный рубль. В RAV4 их будет чуть меньше. В Outlander будет гигантский багажник. Вот что я хотел сказать. Учтите мой голос за Sportage, Юрий Конь пишет. Не могу, Юрий. Нужно было голосовать. CX-5 бы победил, Алексей Александров, очень даже может быть. Магадан на Новой Земле, может, Мурманск. Ну, Мурманск, конечно, да, извините, не Магадан. Мурманск и не на Новой Земле, разумеется, а на Кольском полуострове. Но до Новой Земли там подать было вообще ничего. А в джимни банально не влезешь при росте 197. Нет, влезешь. В джимни не влезешь. Единственное, что джимни это никакой не... Это купе. Это кроссовер-купе. У него потрясающе большой багажник, но только если мы сворачиваем задние сиденья, вообще сворачиваем, и тогда пользуемся багажником как одним большим багажником. Да, и, кстати говоря, Jimny один из немногих автомобилей, где предусмотрен выход пассажиров через заднюю дверь. То есть, когда ты сидишь сзади, ты одинаково комфортно можешь выйти через боковую дверь и через заднюю. У нее даже ручка там есть специальная для того, чтобы выходить. Но это, конечно, мы придумали, что можно выходить. Но если сидишь сзади, а впереди два взрослых человека и лень тревожить их, то можно просто одну спинку заднего кресла свернуть, и получится доступ в багажник прямой. И потом из багажника сразу ручку дернул и выпрыгнул на улицу. Очень хорошо. Очень, нужно сказать, удобно. Еще из новостей к нам приехал Superb. К нам приехал. Superb наш дорогой. Реально дорогой. Стартовая версия 2 миллиона 500 с лишним тысяч. А все потому, что у него полный привод, у него 280 лошадиных сил, у него набор до сотни такой, чтобы позавидовали бы даже баварские автомобили, 5,8 секунд до сотни, при этом расход в смешанном режиме, в смешанном цикле 7 литров, 7 с небольшим. И один из главных его параметров – это его багажник, как я себе это представляю. По этому поводу зарубил даже небольшую видушку для Инстаграма, потому что вчера Гранд Санта-Фе менял на Суперб. Гранд Санта-Фе отправляется на профилактику. Старичок на зимней резине еще. Вот. И я подумал, что мне нужно, как я уже говорил неоднократно, что большой багажник в автомобиле – это аналог кладовки, которая никогда у вас... Вот если у вас есть кладовка, ну, неважно какая, сарайчик, кладовка, он никогда не может быть пустым, или в нем никогда не может быть достаточно свободного места. Всегда найдется что-то, какой-то хлам, какая-то рухлядь, которую нужно хранить, думая, что она потом когда-нибудь пригодится. И всегда будет кладовка забита. Вот примерно так же и с большим багажником. Если он есть, то ты будешь хранить там все. В других обстоятельствах ты бы его зачищал периодически. А когда он большой, то ты думаешь, да бог с ним, пусть он валяется еще-то. Главное, чтобы не гремело на поворотах и на торможении. Вот. И пришлось перегружать вот эти все вещи, которые с зимы еще там в багажнике валяются. Снегокат. Огромная коробка с горнолыжными вещами, там, шлемы, ботинки, какие-то сумки, еще что-то, лопата для откапывания и что-то еще. Все это занимало большую половину багажника Гранд Санта-Фе. Но он семиместный, огромный трехрядный семиместный кроссовер с действительно гигантским багажником, одним из самых больших в своем сегменте. Супер в то же время это легковушечка, седан, ну, лифтбэк, ну, седан, если со стороны смотреть на него, городской седан. И мне было интересно, войдут ли они в принципе туда. И ответ на этот вопрос, вошли ли вещи из Гранд Санта-Фе в багажник Суперба, в Инстаграме уже висит ролик. Автоводитель только через УТ. Заходите, автоводитель. И посмотрите, небольшая ведушка по этому поводу. Значит, на критические замечания прямо сейчас отвечу. Первое. Я услышал замечание, что, дескать, ну там в Санте еще сверху можно было навалить место, а в Супербе все под завязку. Да, но нельзя этого делать, наваливать выше уровня задних сидений, в принципе, нельзя, там должна быть сетка. Даже, в принципе, я уже был неправ, что возил эти вещи вот так вот просто в багажнике, потому что при любом экстренном торможении или ДТП вся эта куча вещей полетела бы в меня, в затылок, в спину, в людей, которые сидят в салоне. Поэтому этого уже нельзя делать, должна защитная сетка быть. Во-вторых, еще одни аргументы. Вот это бы влезло в Датсун даже, или там приводились еще какие-то седаны, что вот это количество вещей поместилось бы туда. Нет, отвечаю я вам. Потому что нет, проверено, нет городских седанов, именно в кузове седан, в которые вошел бы снегокат. Большой, пусть и детский, но снегокат. И большая коробка. Просто не из-за того, что багажник маленький. Багажник большой. Например, у Ford Mondeo большой багажник. Но дверной проем у него настолько узенький, что туда просто геометрически не входят большие габаритные вещи. Когда у тебя есть лифтбэк, когда у тебя задняя дверь, крышка багажника откидывается задним стеклом, то у тебя доступ даже больше, чем в универсале, дверной проем. То есть вся задняя часть кузова поднимается, открывая, оголяя, я бы сказал, доступ в багажный отсек. Это второй вариант. Ну а третий вы уже добавляете сами, когда объективно посмотрите. Может быть, расскажете свои истории о перевозе и транспортировке каких-нибудь больших, действительно больших, серьезных габаритных вещей. Там вот в комментариях можете рассказывать эти удивительные истории.
Моторы. Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
И сейчас я хочу разыграть очередную партию, состоящую из двух билетов. Парк «Патриот», где 23 апреля, менее чем через 10 дней, состоится военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина». Самолеты, танки, пехота, пулеметчики, взрывы, завораживающие эти, как они называются, брызги огня. И все это на ваших глазах. Штурм Берлина. Реконструкция военно-историческая. Устраивает университет «Синергия» для вас. Разыгрывает «Щукин» для вас. В моторах, в что за тачки? Правильно отвечаешь на вопрос сегодняшней викторины и отправляешься плюс один 23 апреля смотреть на роскошь победы духа и русского солдата, русского штыка над вот этим вот, над всем. То есть добра над злом. Вот что хотел вам сказать. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Я слушаю внимательно ваши три вопроса. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Количество дверей.
Количество дверей 5. И другого количества дверей у этой модели не бывает. Их всегда только 5.
А объем двигателя?
Объем двигателя не скажу. Нет, скажу, конечно,
1,6. И какая же мощность, когда...
114 лошадиных сил.
114.
Это оптимально.
И, это вот, похоже на двигатель Рено.
Не знаю. Пока не знаю. Может быть, похоже на Рено, может на АвтоВАЗ.
Попробуем Рено Дастер.
Рено Дастер. А где вы здесь? Отключились? Вот, понимаете, мне исчезла какая-то связь. Ну, во-первых, начнем с того, что это неправильный ответ. Но с другой стороны, вот дожмите этот правильный ответ. Вот возьмите его и дожмите его. Доброе утро, слушаю вас.
Алло,
да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Александр.
Предполагаю, что это... Ну, давайте вопросы задам.
Давайте.
Примерный клиренс.
Я вам не примерный, я вам точно скажу. 204 миллиметра. Парень высоко держит себя.
И да, год выпуска модели.
Я могу путать, но прошлый в России.
Ну, я предположу, что это Renault Captur.
Да! Дорогой мой! Я поздравляю. Это действительно правильный ответ. А куда вы, отключаетесь, что ли? Нет. Зачем вы отключаетесь? Товарищ! Вернитесь, он не собирается забирать свои билеты. Или это у меня с телефоном что-то, который рубит ваши звонки и делает их по 5 секунд. Это одна из самых быстрых «Что за тачек» в истории «Что за тачки». Неужели так действительно хорошо знаете этот автомобиль, что вам достаточно такого микроскопического количества параметров? Я сейчас, секундочку, запечатлю телефон победителя. Очень жаль, что слушатель, отвечавший про Дастер, задал не совсем те вопросы. А как еще можно было определить, что это Дастер, а не Каптюр? Да никак. Вот визуально, не глядя на авто... А, вот можно было. По году выпуска. То есть, когда появилась модель? Давно или недавно? Был ли рестайлинг у этой модели или не было в России? И вот тогда вот так можно было бы вычислить, что это Каптюр, а не Дастер. Хотя в остальном, конечно, это не просто братья, а это двойняшки. Но не близнецы. То есть двойняшки с немножечко разной внешностью. Стартовый мотор 1.6, механика, пятиступенчатая механика в базе, 114 лошадиных сил. Полный привод доступен с мотором 2 литра, который 143 лошадиные силы. Также агрегатируется и автоматической трансмиссией, и вариатором. Расход при минимальном стартовом моторе 1.6, 114 сил 7,4 на 100 километров. Разгон до сотни 12,5, клиренс 204, длина 4,33. Колесная база 2 метра 67 сантиметров, багаж 387, полный объем багажника максимальный 1200 литров. И это Renault Симпатяга Каптюр наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Когда будет отчет о Супер 280, хочу такой же за 2,7. Владимир, да, когда? Давайте на следующей неделе. Но уже сейчас могу сказать, что тачка очень приятная. И прямо очень-очень сильно порадовали, сильно-сильно порадовали тормоза. То есть тормоза какие-то картинговые у автомобиля. Я с непривычки после Гранд Санта Фе немножечко так нажал. Также с тем же усилием, с которым нажимал в Санте. И остановился как вкопанный, зажмурившись, думая, все, сейчас мне взад приедет кто там сзади. Хорошо, там никого не было. То есть тормоза такие, к которым пришлось 3-4 светофора привыкать, оттормаживаться, потому что торможение невероятно мощное у автомобиля. А то, что 280 сил, для меня стало удивлением сейчас, когда посмотрел в документы. Ну, точнее, заподозрил сегодня утром, когда выехал на 15 минут позже обычного и поддал немножечко вот так вот больше обычного, нажал на педаль газа, понял, что там не все так просто. То есть могучего звучания V6 нет, потому что мотор двухлитровый, 4 цилиндра. Но динамика была очень-очень впечатляющая, из-за чего я и пошел в документы смотреть, а сколько же там лошадей. Думал, 220-сильный, нет, 280. И это чувствуется, когда продавливаешь педаль газа и понимаю, что это очень непростой парень. Не хватает, пожалуй, только вот какой-нибудь такой подзвучки. Я бы добавил мотору низких частот, звучанию мотора. Есть у ваговской группы, есть технологии, позволяющие подзвучивать мотор, его вот, даже вот эти откашливания делать между передачами. Вот Суперби бы подзвучить немножечко, дать бы объема ему и низости такой вот, прям вот низких частот, чтобы мощь какая-то появилась. Потому что звучит как двухлитровый, а едет как трехлитровый. Вот этот диссонанс. Он и в Volvo тоже немножечко создает такое противоречивое ощущение в сознании. Когда ускорение у тебя крутое, ускорение действительно мощное, и по секундам смотришь на результат автомобиля, впечатляет. А когда слушаешь звук этого мотора, не впечатляет. Но не умеет 2 литра звучать так, как V6. Не умеют они этого делать. Они не умеют звучать даже как пятицилиндровики от Audi, которые в ТТРС стоят, вот эти вот 2,5-литровые. Не умеют. А хотелось бы. Вот иногда хотелось бы такого звука, и хотелось бы, чтобы можно было его и отрубать. Потому что когда едешь с семьей, и тебе нужна спокойная обстановка, и жена начинает пищать, когда ты чуть-чуть мотором играешь, V6, да, она такая: не надо, что ты делаешь, камеры, еще что-то такое. Вот тут в этот момент хотелось бы выключить вот эту подзвучку и ехать спокойно, шумоизоляция очень крутая, все хорошо. А когда один в машине, хотелось бы получить не столько ускорение, сколько ощущений получить. Вот тут кнопочку нажимаешь, да, совершенно верно, прямоток, такую кнопочку, которая есть во многих спортивных моделях, то есть раскрыть весь потенциал выхлопной системы. Вот этого в Суперби 280-сильном пока не хватает. А в остальном все очень даже неплохо. Так, давайте немножечко новостей, приятных новостей. Ребенок научился водить в YouTube и поехал в Макдональдс. 8-летний житель Огайо научился водить автомобиль по обучающим видео в интернете. Поехал вместе с 4-летней сестрой в Макдональдс. После этого родители, он пробрался в гараж, взял автомобиль, проехал 1,5 километра. Были повороты на их пути. Юный водитель успешно доехал до кафе, однако там случайно встретился с другом семьи, который его скрутил, надавал ему этих и отвел его в семью. Слушайте, ну, правильно входить в повороты мой киндер умеет примерно с 2,5 лет, после того, как у него появился его первый X8 на электротяге. Вот с тех пор он умеет правильно входить в повороты. Тоже мне чудеса в решете. Компания Devil... Ну, ладно, про у вас потом поговорим. Давайте сейчас, знаете, про что? Про неприятное для баварцев. Ну, или наоборот, про приятное. В известном сообществе BMW Car Club of America запретили появляться на трек на трек-днях современным BMW с передовыми системами безопасности. Это инициатива одного из подразделений клуба, где считают такие автомобили непредсказуемыми. Говорится, что новые системы безопасности могут привести к непредсказуемому и нежелательному поведению машин на треке. В частности, нельзя посещать на машинах, оснащенных системами автоматического экстренного торможения или удержания в полосе, даже если их можно отключить. Вот здесь мы должны вспомнить про BMW, что они... Да вообще обо всех современных автомобилях здесь мы должны вспомнить. Если вы отключаете систему безопасности, помните, что большой брат продолжает следить за тобой. И в BMW многие системы по умолчанию продолжают активно, полуактивно прислеживать за тем, что вы делаете на автомобиле. И в критический момент, тем не менее, перехватывают у вас инициативу и начинают изо всех сил стараться создать такую ситуацию, при которой ДТП либо не случится, либо минимизируется ущерб при этой аварии. И, наконец, компания Volvo начала собирать кроссовер XC60 нового поколения на предприятии в Гетебурге, там же, где находится головное производство шведского... шведской компании, офис и центр, где они бьют свои автомобили. Отличное местечко, нужно сказать. Старт производства приурочили к 90-летию марки. Это случится сегодня? А-а-а. Товарищи, товарищи скандинавы. Поздравляем вас с праздником! 90 лет, большой юбилей. 14 апреля 27 года прошлого столетия с конвейера сошла самая первая модель Volvo. Q4 она называлась. Я не знаю, как это правильно читается. Так, давайте мне про XC60 все-таки. Первая модель Volvo разошлась тиражом 275 автомобилей, а кроссовер XC60 стал самой продаваемой маркой, самой продаваемой моделью марки за всю ее историю. 30% от всего объема продаж мировых Volvo — это как раз XC60. С новым поколением XC60 мы познакомились в Женеве в этом году. Когда в России, спрашиваете вы? В России, скорее всего, в начале следующего года. Были разговоры о том, что, может быть, в конце нынешнего года, но, скорее всего, более-менее реалистичная дата — это начало 2018 года. Новый XC60 — один из самых технологичных кроссоверов не просто в своем сегменте, а вообще в мире. Разумеется, приедет и в Россию тоже.
Моторы в движении.
Так, ну и про движение. Конечно, меня больше всего интересует сейчас Ленинский проспект и Киевское шоссе по направлению в область. Если пролетели только что во Внуково, дайте знать, как нужно искать объездные пути огородами или можно рвануть напрямую и таким образом очень неплохо себя чувствовать, потому что нужно добраться за 60 минут во Внуково. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, прокомментируйте движение. МКАД, юг, ад продолжается, это от Спира, и там сегодня действительно все очень плохо, от Люблинки начинает стоять внутренний МКАД и продолжает... Да почти что до Ленинского, даже не профсоюзная, а почти что до Ленинского. Там серия аварий плюс дорожные работы. Хуже обычного стоит третье транспортное кольцо, внутренняя сторона перед Варшавкой. Сама Варшавка плохо въезжает перед третьим транспортным кольцом. И на Ленинградке очень плохо. До Войковской от канала имени Москвы и в область, что самое главное, тоже плохо едет Ленинградка. Плюс необычная пробка на Ярославке от МКАД, потому что там несколько аварий. 8.30, меня зовут Роман Щукин, будьте здоровы.
Моторы.